Леонид Андреев. Возврат. Потом мы говорили о снах, в которых так много чудесного. И вот что рассказал мне Сергей Сергеевич, когда все разошлись, и мы остались одни в большой и полутемной комнате. Я до сих пор не знаю, что это было. Конечно, это был и сон, за это говорит простой житейский смысл. Но было тут и другое, слишком похожее на правду или на бред с его обманчивыми видениями. Но одно я знаю, что в постели я не был, ходил по камере, когда это привиделось мне, и что глаза мои, кажется, были открыты. Во всяком случае, в памяти моей о прошлом этот сон или случай занимает такое же твердое место, как все то, что происходило в действительности. Пожалуй, даже крепче. Случилось это в сумерки. Я уже третий год сидел по политическому делу в петербургском доме предварительного заключения в одиночной камере. Ничего не знал о товарищах и их судьбе и постепенно погружался в ту холодную и тупую тоску, когда жизнь замирает и дням теряется счет. Читал мало, а больше ходил по пятиаршинной камере, шагая медленно, чтобы не закружилась голова, и неопределенно думал. Вертел все один и тот же валик стирающихся образов давно прошедших событий, далеких, полузабытых лиц. Но одно лицо я помнил ясно, хотя казалось оно дальше всех и недостижимее всех. Это было лицо моей невесты на воле Марии Николаевны, очень красивой девушки. Ей счастливо удалось избежать ареста, но о дальнейшей ее судьбе я ничего не знал. Предполагал, что жива, но и только. И в эти осенние петербургские ранние сумерки я думал о Марии Николаевне. Медленно шагал по асфальтовому полу взад и вперед и думал о ней. Было по-тюремному тихо, темнело, равномерно и медленно поворачивались серые стены, пока не стало казаться, что я совершенно неподвижен. А это камера вращается неслышно вокруг меня. И вдруг я оказался в Москве. Продолжаю теми же шагами идти по Тверской, вверх, к бульварам. Происходит это днем, зимою. На улице светло, людно и очень беспокойно от движения извозчичьих саней. Я посмотрел на часы. Был уже четвертый час. Однако в Петербурге раньше темнеет, подумал я и вдруг забеспокоился. Приехали мы в Москву с Марией Николаевной по партийным делам. Остановились под видом мужа и жены в старой лоскутной гостинице. И теперь она оставалась одна в номере. Правда, я ей сказал, чтобы она затворилась и никого не пускала. Но кто знает? Кто-то мог прийти, кто-то мог ее вызвать, кто-то мог вовлечь ее в ловушку. Надо сейчас же вернуться. Я нанял извозчика до лоскутной. Там я быстро пробежал лестницу и два коридора, и с облегчением остановился у своего номера. На крючке не было ключа, и, стало быть, Мария Николаевна дома. Условно стучу в дверь, жду. Молчание. Стучу громче, дергаю ручку, однако ничего. Либо что-нибудь с ней случилось, либо ушла. К счастью, идет коридорный Василий. Я к нему. «Василий, вы не знаете, жена дома или ушла? Никого у нее не было?» Василий не сразу сообразил. Народу в номерах много. Наконец вспомнил. «Как же, Сергей Сергеевич! Барыня уехали! Я же сам видел, как выходили из номера. Они и ключ в карман положили». «Одна?» «Нет, с каким-то вашим знакомым. Такой высокий, в черной шапке барашковой». Подробнее неизвестного господина Василий описать не мог. Не всмотрелся. «А передать мне что-нибудь велела?»
«Нет, Сергей Сергеевич, ничего».
«Не может быть, вы забыли, Василий».
«Нет же, Сергей Сергеевич, ничего не велели».
«Да у швейцара надо спросить. Может, ему что сказали?» Пошли к швейцару. Василий со мною. Понял, что я в беспокойстве. Никаких знакомых в Москве у нас не должно было быть. И высокий господин в черной барашковой шапке внушал мне сильнейший страх.
Но и швейцару Мария Николаевна ничего не передавала. Становилось совсем нехорошо. «А в какую сторону они хоть пошли?» — допытывался я у швейцара, решительно не зная, что делать и где искать. «Да постойте, Сергей Сергеевич, как же я забыл? Я же им и извозчика нанимал, как же?»